Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Петр Алексеевич танцует бразильскую самбу, я узнаю в движении, потому что мы сегодня будем обсуждать бразильский карнавал такие, но начнем мы с европейских фермеров, вторую часть. Невероятно креативные люди бастуют с осени 2023 года по всей Европе вот эти вот такие вот локальные вспышки. Сейчас уже это не вспышки, а можно сказать, что вот если это все в виде такой инфографики рисовать, то практически вся Европа окрашена красным, потому что, ну, везде проблемы, везде сельхоз, так сказать, сектор так или иначе поднялся. И нужно сказать, что, кстати, европейцы, которые заняты вот в этой вот всей аграрной тематике, это довольно молодые люди. Во многих странах европейских, Испания, Португалия, Италия, то есть там люди, у которых, например, у родителей есть какая-нибудь там небольшая ферма по выращиванию оливок, по производству оливкового масла. Как бы бизнес небольшой, но приносит какие-то деньги, и все это наследуется. И вот как раз-таки очень часто те, кто сейчас вот активно бастуют, это вот наследники. То есть им там 30-35 лет, они молодые, активные и, конечно, возмущенные, нужно сказать. И вот сейчас все это дело от Западной Европы перетекло в Восточную Европу, и сейчас бастуют польские фермеры. А возмущает польских фермеров то, что едут товары с Украины, рядом с которыми, ну, по цене, польские товары неконкурентоспособны. И, собственно, то, что случилось буквально вот на этой неделе, это то, что польские фермеры начали останавливать украинские фуры и потрошить их. То есть все оттуда выкидывать, значит, все это собранное непосильным трудом, там и зерно, различные продукты питания, все это раскидано по дороге. И, ну, естественно, украинская сторона чрезвычайно возмущена. И вот сейчас уже даже польские власти вынуждены были принести Украине официальные извинения за действия своих фермеров. Петр Алексеевич, вас вот вам не кажется, что здесь какая-то конспирология есть? То есть фермеры просто сами вот так вот куда-то идут? Или они кем-то ведомы все-таки? Есть здесь какая-то рука?
Ну, я думаю, что найдутся те, кто скажет, чья это рука.
Очевидно.
Та же, наверное, рука, которая манипулировала выборами в США, во Франции, во многих других местах. Ну, и вообще управляет миром, если
послушать. Да что уж там.
И вот теперь за Байдена призывают голосовать.
Да, было смешно. Я помню.
Так что, мне кажется, что понятно, что рука Москвы, конечно. Вот она.
Рука Москвы. Да. Нет, ну просто меня, кстати, поражает, насколько, ну, нестандартные какие-то подходы. То есть, ну, хотя, опять же, это все зависит от страны. То есть, вот, например, у испанцев простой метод. Они блокируют крупные автотрассы там тракторами, сельхозтехникой, просто никого не пускают, останавливается инфраструктура, и как бы, ну, с ними вынуждены какую-то вести коммуникацию. Но французы, ну, это же вот какая-то вот такая вот невероятная изысканность в тех мерах, которые они... это в кавычках слово «изысканность» сейчас было, которое они предпринимают. Ну, то есть
глубокая,
там глубочайшая культура. Я не знаю, какая там культура.
Интересно.
Ну, то есть, например, подвесить голову кабана перед префектурой, Петр Алексеевич. Ну, это же должно в голову прийти. Ну, как это вообще?
В истории Франции, в истории...
И голову не только кабанов.
Франция много чего дала миру.
Это да.
Она дала миру, например, вот это все, так сказать, это английский термин, конечно, джентльменство и так далее.
Куртуазность.
И
в конце,
да,
это будет куртуазность.
Это литература, поэзия, музыка, вот именно, так сказать, манеры, традиции, все, все, что есть хорошего у нас вот в этой всей аристократической, так сказать, все же с Франции. Поэтому, конечно, они умеют подвести голову кабана. Это, извините.
Известное изящество.
Это изящно, да, это интересно.
Нет, они поливают из бронспойдов, простите, навозной жижи, ну, все,
конечно,
общественные, так сказать, места.
Сразу вспоминается бессмертное произведение, например, Гаргантюа и Пантагрюэль и так далее. Ну, многие памятники, все же описано у них там.
Ой, просто удивительно, что все это как бы 2024 год, и вот средь бела дня происходят вот такие события.
Вот это мы видим, так сказать, глубину европейских традиций, мне кажется, их разнообразие. Нельзя, конечно, здесь не поаплодировать. Действительно, Франция с точки зрения культурного наследия, да,
А вообще, кстати, вот, если серьезно, если не ударяться там в руку Кремля и конспирологию, любопытно, что профсоюзное движение, которым, так сказать, славился 70 лет великий и могучий Советский Союз, в итоге сегодня на Западе суперсильное, как раз-таки результат холодной войны, вот этого противостояния популярности, в принципе, левых идей, они до сих пор очень популярны в ряде европейских стран, но самое главное, вот именно европейская профсоюзная вот эта вся тема в Италии, например, в той же самой, во Франции. Это же просто у них мегатренд, то есть нам даже не понять, то есть, ну, как бы у нас профсоюзное движение, но есть, но далеко вот не такое могучее, ну, как можно было представить. Да,
у нас оно скорее такое...
Ну, я имею в виду последние 30 лет, да.
Ну, в Советском Союзе тоже, чего ж там, профсоюзное движение борьбой за права трудящихся не занималось.
А вот именно в прямом смысле слова занимается в Европе.
Потому что у них там капитализм. Там же угнетают трудящихся.
Да,
в Советском Союзе, наоборот, их не угнетали, профсоюз путевки распределял и блага. Вот. А тут, да, тут права надо бороться. Это совершенно другая система.
Нет, ну причем там не церемонятся, естественно, европейские полицейские, то есть там дубинки, слезоточивый газ, полный набор мер, но меня просто поражает, как долго, как упорно, как это разрастается, то есть это не могут, скажем так, залить, а это наоборот еще больше распространяется, как лесной пожар уже по всей Европе, то есть уже сейчас
залить
там...
Залить невозможно, только деньгами.
Вот. А с деньгами, как мы понимаем, в 2024 году все сложно и будет еще сложней. Потому что не первый год, но почему-то вот именно в этом году об этом очень много стали говорить, но вообще об этом говорили довольно давно. Проблемы у течения Гольфстрим. И вообще у всех мировых течений серьезные проблемы. Точнее, у них-то все в порядке. У нас, так сказать, простых смертных, у людей, да, которые живут вот на фоне вот этой всей грозной природы, могут быть проблемы. Потому что Гольфстрим, ну, известное его прозвище, это печка Европы. То есть благодаря теплому течению Гольфстрим Европа и США, ну, во-первых, имеют более высокую урожайность, чем должны были бы иметь, имеют прибавку к температуре 5-7 градусов, а, опять же, в этой широте не должна бы она быть, а она есть. И вот сейчас ожидается, что Гольфстрим похолодает до уровня начала Средневековья, когда был вот этот такой мини-ледниковый период, ну, то есть чуть ли там не градусов на 10. А это значит,
скоро?
Что? Ну, в ближайшие... С 55% вероятностью в ближайшие четверть века, говорят нам ученые. Ну, причем не британские, а приличные. Ну и все ученые сходятся
будем
в том, что...
Будем валенки продавать, значит.
В течение 21 века 100% похолодает. Просто, ну, может быть, там не за 25 лет, за 30, за 40, за 50, но похолодает. Связано это еще с таянием ледников, с тем, что тает очень активно Гренландия, с ее вот этим вот огромным щитом, тают полюса, меняется соленость воды. Это, естественно, куча всяких разных за собой несет изменений, связанных и с морскими живыми ресурсами. Но самое главное, проблемы будут у Гольфстрима. Представляете? Я читала какую-то книжку однажды, значит, там какой-то путешественник 19 века описывает свои впечатления, что, значит, вот мы едем, 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 и такая серая, даже сизая вода, мрачно, холодно, и вдруг, значит, повеяло теплым ветром. Ну, то есть, как выглядит Гольфстрим, так сказать, в дикой природе? Вдруг летучие рыбки начали появляться. Вода из такой вот седого цвета приобрела ярко-голубой цвет, и вот все это длилось, длилось, как будто мы попали в какую-то параллельную реальность. И через какое-то время это все закончилось, потому что, ну, другое началось течение. Вот что такое Гольфстрим. Печка Европы.
Давно нам пора охладить им Гольфстрим.
Нет, ну, кстати, это, кроме шуток, для сельского хозяйства, то есть у них сейчас-то субсидии сократили, там уже все, туши габана висят у префектур, а я не знаю, что они повесят. Если действительно будут естественные процессы, с которыми, ну, как бы ничего не сделаешь, ну, холодает.
Другие культуры какие-то, морожка там.
А, брусника.
Клюква пойдет.
Да, почему бы нет? Я представила себе эту сцену. Нет, ну, то есть это серьезная штука. Тут еще, кстати, момент. Это то, что вот эти вот картонные домики, в которых, например, большая часть американцев одноэтажной Америки живет, да, то есть без утеплителей, ну, как бы просто четыре стены. Все это уже не пройдет. Дороги начнут трескаться, дорожное покрытие не рассчитано на низкие температуры. То есть здесь будет такое количество последствий гигантское, что даже на самом деле европейцы рядовые не представляют. Ну, как есть, это не мы, это ученые, мы ссылаемся на их мнение. Ну что, Петр Алексеевич, собственно, пункт, ради которого...
Мы сегодня собрались.
Так сказать, да. С 5 по 17 февраля в Бразилии очередной карнавал.
Это точно уже вот заканчивается, получается.
О чем и речь? А мы с вами до сих пор сидим.
А мы как-то даже и не видели ничего.
А вот надо было смотреть.
Почему нас не транслируют?
Я считаю, что да, просто по федеральным каналам должны показывать, потому что это то, что... Ну, объективно, это очень радостное событие. Там оно многократно внесено по разным основаниям в Книгу рекордов Гиннесса, как привлекающее там невероятное количество туристов. Более того, обычные жители Рио и всей вот этой городской агломерации, они вообще стараются уезжать, потому что уже, ну, наелись всего этого туризма. Но люди просто валом, что называется, валят, когда карнавал проходит, потому что, ну, это действительно уникально. Мероприятие, хотя вот формат того, что называется народные гуляния, такого много.
Нет, ну там же оно не просто гуляние.
Там не просто гуляние, а гуляние, сопряженное с чем, Петр Алексеевич?
Танцами.
Конечно, и не просто с танцами. Соревнуются лучшие танцевальные школы самбы. А первая школа самбы была открыта в 1928 году, то есть 100 лет уже все это вот идет. А вообще традиция карнавала, она там с 17 века, там с португальских завоевателей и так далее. То есть это такая действительно очень давняя штука, и Бразилия сделала из этого бренд. То есть это действительно прям часть мягкой силы. И вот если я... Вот вы говорите, 17-м все заканчивается, а мы до сих пор здесь. Если посмотреть в поисковике «Карнавал 2024», то выдается гигантское количество опций, туров, там различных сайтов, как поехать там с проживанием, вас прям подвезут близко вот к этим каросам. Каросы – это такие большие вот эти вот платформы, на которых, собственно, едут люди, которые представляют различные школы самбы, и 40 членов жюри, они выносят вердикт. Кстати, вот это такой достаточно необычный факт. Как вам кажется, вот слово «карнавал» этимологически у вас с чем ассоциируется?
Я знаю, с чем. Угу. Ну, с мясом.
Мясо, карне, конечно. Да. То есть это как раз нет мясу, потому что...
Нет-то.
Нет мясу, потому что Пасха, потому что пост.
Да?
И так они о чем и речь. Да,
я думал, наоборот, это... они перед постом как-то это...
Ну, и нет, перед постом наедается, но здесь самое главное, что есть духовная пища. То есть вот эта вся тема, она не про мясо, как вот про еду. Она про то, что вот мы сейчас, значит, натанцуемся, напляшемся, а потом уходим, так сказать, в жесткую аскезу.
Мне казалось, что это какой-то... Ну, у меня было, я не знаю, честно скажу, я понимаю, что это от мяса, да, но мне казалось, что это как раз наоборот, что они едят, а и мясо это вот когда можно запасы мяса чуть-чуть, так сказать, по ним нанести удар, ну, потому что у крестьян там мясо не все время есть. А вот праздник, что у них там заканчивается, я не знаю, урожай не собрали или что у них там?
Нет, у них это как бы...
Почему это именно?
Ну да,
ну, наверное.
Заканчиваются эти все сельхоздела. Вот.
Да, и они, значит, жарят барана, его едят, танцуют, поют, а дальше все, ждем Пасхи. Нет?
Ну, может быть и так. Но смысл в том, что действительно мало кто смог сделать как бы танец национальным символом. Более того, есть бразильское...
Танго?
Ну, вот опять же, есть, скажем... Танго аргентинское, танго уругвайское. Когда в ЮНЕСКО обсуждали, что надо бы танго сделать всемирным нематериальным наследием, Аргентина с Уругваем чуть не подрались, потому что каждая говорила, что вот наша танго – это то самое танго. Но танго, действительно, вот вы хорошо про него вспомнили, все вот эти танцы, они, ну, все равно про что-то вот главное. То есть вот танго – это танец страсти.
Пасадобль
это корида. Джайв, он, ну, как бы веселый. А вот самба это танец... Безусловно. Вы, как известный гусар, знаете, конечно, все эти венские вальцы и мазурки. Но самба, он народный, потому что это танец с точки зрения хореографии...
Ты, кстати, заметно, да?
Простой.
Очень.
Он простой.
Но это какой не... зажигательный.
О чем и речь. То есть, понимаете, то есть самбу можно танцевать одному, в паре и в толпе. То есть вот идет реально толпа людей, и все танцуют самбу. Потому что там простейший шаг. И, ну, понятно, что так, как танцуют люди на вот этих каросах, так, ну, мало кто танцует. У них вся жизнь в этом. Они там специальную форму, прикрытые там несколькими вязаночками бисера и там парочкой перьев. Понятно, что там, значит, на голове тоже вот эти вот красивые головные уборы. Петр Алексеевич, что вы смеетесь? Такая актуальная
я
тема.
Политику обсуждают. Своего
подбразильского карнавала.
Недели. При слове «перья».
А, при слове «интересно». Это интрига. Мы приближаемся к этой рубрике. Ну, в общем, вот действительно, Бразилия же нам дружественная страна. Она входит в БРИКС.
Она входит, да, но там сейчас...
Потому мы должны об этом поговорить.
Да, но вы, кстати, бывали там?
В Бразилии нет, не довелось. Но я хочу именно на карнавал.
У меня был знакомый.
И чтобы меня провели на какую-нибудь кароссу.
Кто был на карнавале?
Ну и как? Оп, это великолепно.
Не для этого,
да,
эфира, я бы сказал.
А, то есть даже так, да. Слушайте, какой кошмар. Ну, я разное слышала, на самом деле. Не, ну, конечно, это толпа людей, которая, во-первых, идет и при этом поет и пляшет. Ну, то есть это если ты не на этой волне, то как бы хочется куда-то отползти там под дерево, понятно, под ближайшее. Но в целом, как вот такой инструмент единения, ну и опять же туристам просто поглазеть, со своими, так сказать, костюмами приехать, вот как, во всем этом покрутиться, это интересно.
Как пела замечательная группа «Маркшейдер Кунст», солист которой, к сожалению, ушел буквально недавно от нас, Сергей. «Хочется выпить стаканчик доброй кашаса».
А, ну даже так.
Да, ну и так далее.
Нет, ну действительно красивая такая.
Что выпить стаканчик кашасы, и нормально
сказала,
можно уже
очень
тогда в ритм.
Ритм великолепный. То есть там очень важно именно попадать в ритм, и как раз-таки вот там на вот этих вот ритмических делах вот все и основано. Так что вот...
А мягкая сила-то в чем?
Мягкая сила – это инструмент, когда ты нравишься не принуждая, а просто потому, что ты прекрасен.
Просто потому, что ты такой.
Ну, естественно. Поэтому вот сразу все представляют Остапа, белые брючки, Рио-де-Жанейро, самбо, красивые девушки. То есть вот не надо ничего делать.
Ну, там преступность
надо...
очень высокая.
Безусловно,
уличная.
Особенно в фавелах, конечно.
Да не в фавелах, даже так могут это часы там
могут,
снять.
Могут, это
спокойно.
Правда. Это правда.
Ну,
это в целом в латинской Америке.
Нет, именно в Рио-де-Жанейро.
Нет, особенно, когда говорят вот карнавалы, и вот если это какой-то там туристический момент, с собой не нужно брать
ничего.
То есть нужно брать кнопочный телефон.
Идешь в трусах просто.
Вот, и просто там минимум одежды, ты просто как бы пляшешь, сливаешься с толпой, с ритмом, ну, там что-то фотографируешь на трехкопеечный телефон, и как бы вот весело, хорошие, позитивные эмоции.
Вот вообще, вы как относитесь вот к фотографированию? Я в последнее время как-то перестал, потому что кажется, что теряешь ощущения.
Безусловно. Вы только сейчас-то поняли, я всегда это знала. Потому что, ну, это действительно так. То есть ты фотографируешь, ты смотришь на происходящее не глазами, а через объектив
главное,
камеры. Главное,
не надо, потому что я вот сейчас так, знаете, иногда просматриваешь, попадает старые фотографии, говорю, господи, сколько чего я наснимал, сколько там, какие-то горы, тонны каких-то листьев.
Контента.
Там, еще чего-то. Вот. Поэтому лучше смотреть. Так
нет,
что можно,
лучше вовлекаться
можно,
можно
и телефон
момент.
Не брать.
Да и можно и даже телефон не брать, хоть не ограбят и так далее. Просто минимум одежды, хорошее настроение, так сказать, зажигательные танцы, самбо и как бы вперед. Вот видите, как вот стоило ради этого нам сегодня с вами встретиться на «Обсудим», чтобы обсудить бразильский карнавал. Ну что, персона недели. Вы прям заинтриговали, Петр Алексеевич, там, что у вас какая-то такая интересная персона.
Ну, на самом деле, персона интересная, но поступок, вызвавший, ну, такие разные оценки, это Филипп Киркоров.
Я теперь поняла, к чему было слово «перья».
Да, Филипп Киркоров, который поехал, значит, ну, как многие считают, так сказать, чтобы исправить заход не в ту дверь, вот, поехал в Горловку, вот, выложил несколько постов, там выступил, ну, уж как мог, там, под фонограмму спел песню для раненых бойцов. Вот, я считаю, что, ну, разные оценки его творчества. Кто-то записал, что нам не нужно вот это вот в перьях здесь. Вот, кто-то сказал, что давай там бронежилет надевай и так далее. Но я считаю, что вне зависимости от того, какие у Филиппа мотивы, ну, там какие-то меркантильные или искренние, вот, поступок достойный. Я, знаете, не помню, к сожалению, человека, который этот комментарий сделал, прошу прощения, не моя мысль, он цитировал еще одного, другого человека. Суть в том, что он сказал, что, вот, вы знаете, в тяжелую минуту вот решающего боя я бы очень хотел, чтобы на нашей стороне были все. Неважно, что они там думают, какая у них там жизненная позиция, но чтобы они были в нашем окопе. Он сказал, я не знаю, в нашем ли окопе Филипп Киркоров, но после того, что он сделал, он вот совершенно точно не во вражеском окопе. И я думаю, что ему там перепало от своих там тоже, так сказать. Вот, поэтому оценка скорее положительная. А то, что он много вызвал толкований и обсуждений, вот, ну, мне кажется, вполне заслуживает он быть с этой точки зрения человеком недели. Ну и опять же, в рамках карнавала тоже неплохо посмотрелся.
Хороший такой мостик, переход от карнавала к Киркорову. У меня персона недели не человек, а явление. Редко у меня такое бывает, но тем не менее. На этой неделе исполнилось 160 лет великолепному московскому зоопарку, который я очень люблю. И который, во-первых, является одной из самых вообще медийных подобного плана структур. У них прекрасный телеграм-канал, там под 100 тысяч подписчиков, у них очень приятный контент. И вообще, вот если посмотреть, я просто слежу, что они делают, именно как вот такое вот учреждение культуры. Mm-hmm. Они невероятно делают программы для детей там, и знакомство с природой, и там кормежка животных с присутствием киперов, и рассказывают там для тех, кто хочет поглубже погрузиться там, например, в какие-нибудь там особенности того, как там в животном мире все устроено. Более 10 тысяч экземпляров, то есть за всеми ними нужен уход, и это действительно это один из крупнейших зоопарков, и старейших, кстати, мира и Европы, и, конечно, ну там такое количество историй вокруг этого прекрасного заведения, потому что есть уже даже какие-то такие тотемные фактически животные, которые там знает вся страна. Ну, то есть, вот, например, 30 августа прошлого года впервые в истории России родился, так сказать, детеныш большой панды. Всем миром выбирали ей имя. Кстати, вы знаете, как в итоге ее назвали? Петр Алексеевич,
нет.
Вы участвовали в голосовании? Львовна. Вот это был бы номер. А вот почему не предложили, кстати? Я там, кстати, голосовала, но мой вариант не прошел. Не Кира Львовна, а там был другой вариант. Но, в общем, проголосовали за Катюшу. Можно как угодно к этому относиться. Ну, то есть сказать, что как бы вроде бы китайский медведь. Но Катюша, объясняется в голосовалке, это очень популярная песня в Китае. Поэтому как-то вот, ну, получается такая дружба и Китая, да, и России, и так далее. Она, кстати, растет какими-то невероятными темпами. То есть там родился крошечный комочек. Сегодня уже такой прям вот медвежонок, такой панденок крепкий уже ходит там. Бамбук уже пробует сама. То есть и это, конечно, огромное достижение для нашего зоопарка. Леопард Мизер, Тимофей Манул замечательный, который, собственно, на, так сказать, вот этом вот значке зоопарка там сначала, он долгое время был, кстати, Манул, потом его убрали, вот сейчас опять вернули Манула. Ну, то есть, и все это нас с такой любовью они подают, и они там
молодцы.
Стоят вот эти камеры,
молодцы.
Они все это снимают, и там дети невероятно все это дело любят, то есть прям следят за своими любимыми животными, они придумали как бы такую фишку, что есть люди, которые могут взять, например, шефство там над утенком.
Ну, это давно уже.
Да, там над какой-нибудь капибарой новорожденной, и там будет стоять табличка, что вот, например, там Петр Алексеевич Ледов-Петровский, вот капибаренка какого-то там спонсирует, например.
Капибаренка.
Ну, я просто предположила, Петр Алексеевич, кого угодно.
Слона.
Ну, стой, берите сразу. Как бы масштаб-то. Почему нет? Ну, то есть, я считаю, что прекрасная дата, 160 лет. Еще на этой неделе родился, собственно, Федор Шаляпин. Человек непростой судьбы. И непростой именно вот как вот такой вот ровесник своего времени, где там была и Первая мировая, и Гражданская война, который был и народным артистом, одним из первых Советского Союза, потом был лишен этого звания, потом восстановлен. Дружили они очень крепко с Максимом Горьким, и уже потом во взрослой жизни вспоминал Шаляпин, как он однажды проходил прослушивание, его не взяли. Взяли какого-то 19-летнего долговязого паренька, вообще без голоса, и когда он рассказал Горькому, Горький сказал, это был я. Но меня, говорит, потом из этого хора выгнали, потому что я вообще петь не мог. И вот для Шаляпина это, говорит, был... Ты говорит, понимаешь, какой удар по моей самооценке будущего певца ты нанес. Великий, так сказать, русский писатель.
Ну, справедливость, вот, восторжествовала.
Ну, восторжествовала, безусловно, просто любопытно, что вот как бывает. То есть не надо на все эти детские травмы обращать внимание. Жизнь в итоге все расставила,
знаете,
на свои места.
В тот момент, когда они происходят, это...
Ну, безусловно, мир, это потрясение. Мир рушится, да,
конечно,
безусловно.
Небо.
Но вот видите, в итоге один все-таки стал певцом великим, другой стал великим писателем. Вот ну что, Петр Алексеевич, на этой оптимистической ноте, я думаю, что, так сказать, мы с вами будем потихонечку заканчивать.
Можно быстро
заканчивать. Но в следующий раз, я думаю, что будет не меньше тем для обсуждения, но бразильского карнавала, конечно, уже не будет, потому что заканчивается он послезавтра. Большое спасибо!
Всего доброго!
Всего доброго!
Обсудим!
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 Конечно, обсудим!